Творение святого Иоанна Златоуста, том 7, кассета 7, Матфея 24:15, 759. «Если два нечестивца имели здесь не одинаковую участь, но один из них был богат, а другой беден, то они и там неравно будут наказаны, но который более богат, будет наказан более жестоко. Итак, видишь ли, что и этот богач претерпевает жесточайшее мучение, потому что благоденствовал в этой жизни. Поэтому и ты, если увидишь, что неправедно приобретающий богатство благоденствует, вздохни и пролей слезы. Богатство это увеличит его наказание. Как те, которые много грешат и не хотят покаяться, собирают себе сокровища гнева, так и те, которые здесь не наказываются, а наслаждаются счастьем, подвергнутся большему наказанию. И это, если угодно, я докажу тебе примером не только из будущей, но и из настоящей жизни. Так блаженный Давид, когда соделал известный грех с Версавией и был обличаем пророком, зато особенно весьма жестоко был обвиняем, что совершил такое преступление, несмотря на то, что пользовался полной безопасностью. Послушай, как Бог за это особенно укоряет его. Не я ли помазал тебя в царя и освободил из руки Саулова и дал тебе все имение господина твоего и весь дом Израилев и Иудин? Если мало было тебе этого, я еще к этому приложил бы тебе. И для чего ты сотворил лукавое предо мною?» 2 Царств 12:7. «Не все грехи одинаково наказываются, но есть многие и различные наказания, смотря по времени, по лицам, по достоинствам, по степени разумения и по многим другим обстоятельствам. Чтобы яснее были слова мои, укажем здесь на один грех – блуд. И смотри, сколь много различные наказания представлю я, не от себя самого, но из божественных писаний. Кто любодействовал прежде закона, иначе наказывается. Это показывает Павел. Те, которые без закона, согрешили без закона и погибнут. Кто любодействовал после закона, тот потерпит более жестокое наказание, а которые в законе согрешили, говорит он, те по закону примут суд. Кто сделал блуд, будучи священником, тот, соответственно, своему сану получает величайшее и усиленное наказание. Вот почему другие девы за любодеяние были убиваемы, а дочери священников сожигались. Чем законодатель весьма ясно показывает, какая казнь угрожает самому священнику за подобный грех. В самом деле, если дочь подвергается большему наказанию, потому что она дочь священника, то гораздо более сам священник. Если какая-либо женщина сделала блуд по принуждению, то она свободна от наказания. Если сделала блуд женщина богатая, женщина бедная, то и здесь опять различие. Это открывается из того, что мы выше сказали о Давиде. Любодействовал ли кто по пришествии Христовом и умрет, не приняв крещения, подвергнуться более жестокому наказанию, чем все прежде упомянутые? Сделал ли кто блуд после омытия божественным крещением? Здесь уже не остается никакого утешения во грехе. И показывая именно это, Павел и сказал: «Отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то кальми паче, горшую муки сподобится тот, кто попирает Сына Божия и кровь завета, которая священный Духа благодати оскорбляет. Если сделал блуд какой-либо священник ныне, это особенно уже верх всех зол. Видишь ли, сколько различий у одного и того же греха? Иное — грех, совершенный прежде закона, иное — после закона, иное — сделанный священником, иное — богатой и бедной женщиной, иное — грех, учиненный оглашенную и верную, иное — женщина из рода священнического. Также великое различие происходит и от разумения. Знавший волю Господина своего и не сотворивший, бит будет много. И грех, соделанный после таких и столь многих примеров, получает большее наказание. Поэтому Христос сказал, что вы и видели, и не раскаялись после. Хотя и много были врачуемы. В том же укоряет он Иерусалим, говоря: «Сколько раз хотел я собрать детей твоих, и вы не захотели». Относительно тех, которые грешат, живя в роскоши, ты имеешь пример в истории о богаче и Лазаре. увеличивается еще тяжесть греха и от места, на что сам Христос указывает, говоря, между храмом и жертвенником, и от качества самых преступлений. Не дивитесь, если кто будет убит, когда крадет. Притча 6.30. И опять. Заколали сыновей своих и дочерей своих. Иезекииля 16.20. Также и от лиц. Если согрешая, согрешит кто-либо перед человеком, да помолится о нем. А если кто согрешит пред Богом, то кто будет молиться о нем? 1 Царств 2.25. Подобным образом, если кто превосходит своей беспечности самых худших людей, что Бог порицает и у Иезекииля, таким образом, не по суду человеческому сотворил. Иезекииль 5.7. И когда кто-либо не исправляется даже примерами других, видела, сказано, сестру свою и оправдала ее, Иезекииля 16.57. Когда кто пользуется особенным промышлением, если бы в Тире, говорит он, и Сидоне явны были силы, явленные в вас, то они давно бы покаялись, посему отраднее будет Тиру и Сидону в день судный, нежели городу сему. Видишь ли совершенную точность и то, что не все за один и те же грехи получают равное наказание. И мы, если не воспользуемся долготерпением Божиим, подвергнемся большему наказанию. Это показывает и Павел, говоря, «Но по жестокосердию твоему, нераскаянному сердцу, собираешь себе гнев». Итак, зная это, не будем соблазняться и смущаться никакими случаями жизни, не будем обуреваться помыслами, но, предаваясь непостижимому божественному промыслу, будем стараться о добродетели, избегая греха, чтобы получить будущее благо, благодать и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 76, 762, Матфея 24:16. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Сказавши о бедствиях, имеющих постигнуть город, об искушениях апостолов и о том, что они будут непобедимы, и пройдут всю вселенную, и Спаситель опять говорит о бедствиях иудеев, показывая, что когда апостолы, научившие всю вселенную, прославятся, тогда иудеи подвергнутся бедствиям. Но смотри, как он говорит о войне, представляя жестокость ее в словах, по-видимому, маловажных. Тогда, говорит, находящиеся в Иудее добегут в горы. Из этого я заключаю, что он говорит о войсках. «Тогда бегите, — говорит, — вам не будет уже никакой надежды на спасение». А так как часто случалось, что иудеи во время жестоких войн опять укреплялись, как, например, при Синахириме, Антиохе, когда хотя войска напали на город, и храм был взят, но Маккавеи, устремившись против врагов, дали обратное направление делам, то чтобы и теперь не ожидали какой-либо подобной перемены, он отнимает у них всякую надежду. «Хорошо, — говорит, — если кто спасется, хотя с нагим телом. Поэтому и находящимся на кровле не позволяет войти в дом, чтобы взять одежды, показывая неизбежный зол и чрезмерно великое несчастье, и то, что впадший в него необходимо должен погибнуть. По этой же причине прибавляет, что и находящийся на поле, да не возвратится взять одежды свои. Если и находящиеся в доме бегут из него, то тем более не должно возвращаться тем, которые вне его. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Первым, потому что они, будучи отягощаемы беременностью по причине слабости, не смогут удобно бежать, а последним, потому что они, будучи связаны узами сострадания к детям, не смогут спасти с собой питающихся грудью. Деньги легко и пренебречь и сохранить, равно как и одежду. Но того, с чем связывает человека природа, как может кто-либо избежать? Как может быть легкая беременная женщина? Как может кормящая грудью презреть дитя свое? Далее опять, показывая величину бедствия, говорит, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо когда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Видишь ли, что он говорит иудеям и рассуждает о бедствиях, имеющих постигнуть их. Апостолы не соблюдали субботы и не были в Иерусалиме в то время, когда Веспасиан сделал это, так как большинство из них еще прежде этого скончались. Если же кто остался в живых, то жил тогда в других частях вселенной. Но почему же ни зимой, ни в субботу? Зимой по причине трудности времени, в субботу по требованию закона. Бегство было необходимо, и бегство скорейшее. А иудеи в то время не смели бежать в субботу из уважения к закону. Зимой уже бежать было неудобно. Поэтому Христос и говорит: «Молитесь, тогда будет скорбь, какой не было от создания мира и не будет». Да не подумает кто-либо, что это сказано преувеличенно. Пусть прочитает сочинение Иосифа и узнает истину этих слов. Никто не может сказать того, что Иосиф, как верующий, увеличил изображение этих бедствий для того, чтобы подтвердить сказанное. Он был иудей, и иудеи весьма строги, ревнители из числа тех, которые жили по пришествию Христовом. Что же он говорит? То, что эти бедствия превзошли всякие описанные бедствия, и подобной войны никогда не случалось с каким-нибудь народом. Такой, по словам его, был голос, что сами матери с жадностью ели детей, и возникала из-за этого между ними ожесточенная борьба, а у многих, даже мертвых, растерзываемы были чрева. Я охотно спросил бы теперь иудеев, за что излился на них столь великий и нестерпимый гнев Божий, который превышает все бедствия, доселе бывшие не только в Иудее, но и во всей вселенной? Не очевидно ли за то, что дерзнули распять Христа и следствие его предсказания? Все могут подтвердить это, а вместе со всеми и прежде всех истина событий. Заметь же чрезвычайность бедствий, когда они по сравнению с бедствиями не только бывшими доселе, но и имеющими быть во все последующее время, являются лютейшими из всех. Действительно, никто не может указать подобных бедствий ни во всей вселенной, ни во все время, как прошедшее, так и будущее. Это справедливо. Никто из людей, бывших прежде или после этого, не дерзал на злодеяние столь беззаконное и ужасное. Поэтому Христос и говорит: «Будет скорбь, которой не было от создания мира, до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Этим он показывает, что иудеи заслужили еще большее наказание, чем это. А под днями, разумеет, дни войны и осады. Итак, смысл его слов следующий. Если бы долей продолжалась война римлян против города, то погибли бы все иудеи. Под всякой плотью он разумеет здесь иудеев, находящихся как вне, так и внутри города. Не только воевали против тех, которые были в Иудее, но и изгоняли и преследовали рассеянных всюду по причине ненависти к ним. 764. А каких же избранных, говорит здесь Христос? О верующих, находившихся среди иудеев. Чтобы иудеи не сказали, что бедствие эти случилось по причине проповеди евангельской, поклонения Христу. Он показывает, что верующие не только не будут причиной этих зол для них, но напротив, если бы их не было, то все они совершенно бы погибли. Если бы Бог попустил продолжаться войне, то не сохранился бы остаток иудеев. Но чтобы вместе с неверующими иудеями не погибли верующие из них, он скоро прекратил брань и положил конец войне. Поэтому-то Христос и говорит: «Но ради избранных прекратятся те дни». Это сказал он и для того, чтобы утешить верующих, находившихся среди иудеев, и успокоить их, чтобы они не боялись, как имеющие погибнуть вместе с ними. Если же здесь столь велико промышление Божие о верующих, что ради них и другие спасаются, и остатки неверующих иудеев сохраняются ради христиан, то какая честь ожидает их во время раздаяния венцов? Этими словами Христос и утешал верующих, чтобы они не скорбели в собственных опасностях, так как и неверующие претерпевают такие же бедствия, и притом без всякой пользы, даже с потерей своей жизни. И не только утешал их, но еще тайным и неприметным образом отвлекал от иудейских обычаев. В самом деле, если перемены на лучшее уже не будет, и храм не будет существовать, то очевидно, что и закон упразднится. В Впрочем, ясно он не сказал этого, но намекнул на это, говоря о совершенной погибели иудеев. Ясно же не сказал для того, чтобы не поразить учеников прежде времени. Поэтому не сказал он об этом и с самого начала. Но наперед оплакавший город заставил их показать себе камни и предложить вопрос, чтобы в виде ответа на вопрос предвозвестить им все будущее. Заметь, премудрое распоряжение духа в том, что Иоанн ничего не писал об этом, чтобы не показалось, что он пишет на основании самого повествования о происшествиях, а он долгое время жил еще после разрушения Иерусалима. Но пишет об этом те, пишут, которые умерли прежде этого разрушения и не видали ни одного из этих событий, так что отовсюду сияет сила пророчества. Тогда, если кто скажет вам «вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам «вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся орлы. Кончив предсказание о Иерусалиме, Христос переходит уже к своему пришествию и говорит ученикам о знамениях, полезных не только для них, но и для нас, и для всех, которые будут после нас тогда. Когда же? Здесь слово «тогда», как я часто говорил, не означает последовательного порядка времени в вышеупомянутых событиях. Когда Христос хотел показать порядок времени, то сказал «после скорби дней тех». Здесь же не так, но употребляет слово «тогда», указывая им не на то, что будет тотчас после этого, а на то, что будет в то время, когда должны совершиться события, о которых он хотел сказать. Так, когда евангелист говорит «и в те дни пришел Иоанн Креститель», то говорит не о том времени, которое тотчас последовало, но о том, которое было спустя много лет, и в которое происходило то, о чем он намерен был сказать, сказавши о Рождестве Иисуса, пришествии волхвов и смерти Ирода. Он тотчас говорит «и в те дни пришел Иоанн Креститель», хотя 30 лет протекло между этими событиями. В Писании обыкновенно употребляется этот образ повествования. Так и здесь, опустивший весь промежуток времени от разрушения Иерусалима до начала кончины мира, Христос говорит о времени, имеющем быть незадолго перед кончиной мира. Тогда, если кто скажет вам «вот здесь Христос» или «там», не верьте. Говоря о признаках второго своего пришествия и чудесах обольстителей, он в то же время предостерегает учеников касательно места. Не так он явится тогда, как в первое свое пришествие явился в Вифлееме, в малом углу вселенной. И когда сначала никто не знал о том, но открыто и со всей славою, так что не нужно будет кому-нибудь возвещать об этом. Это служит немалым признаком того, что он придет не тайно. Заметь же, что он здесь ничего не говорит о войне. Он отличает предсказание о пришествии своем от предыдущего, но говорит о тех, которые будут стараться прельщать. Одни из них, бывшие при апостолах, многих прельстили. Придут, говорит, и многих прельстят. А другие, которые явятся перед вторым пришествием его, еще хуже будут первых, ибо дадут, говорит, знамения чудеса, чтобы, если возможно, прельстить и избранных. Здесь он разумеет и Антихриста, и тех, которые будут служить ему. О нем и Павел говорит таким же образом, назвав его человеком беззакония, сыном погибели, присовокупил. Тот, пришествие которого по действию сатаны будет со всякой силой, знамениями, чудесами ложными. Смотри же, как и Христос предостерегает. «Не выходите, — говорит, — в пустыню, не входите во внутренние комнаты. Не сказал, отойдите, не веруйте, но не выходите и не входите. Великий будет тогда обман по причине обольстительных знамений». 766. Сказавший, каким образом придет Антихрист, то есть в известном месте, Христос говорит, каким образом и сам придет. Каким же образом он придет? Как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся и орлы. А как блистает молния? Она не требует вестника, не требует проповедника, но в одно мгновение является во всей вселенной. и тем, которые сидят в домах, и тем, которые находятся во внутренних комнатах дома. Таково же будет и пришествие Христово, которое вдруг явится везде по причине сияния славы. Далее Христос говорит о другом знамении, и где труп, там соберутся орлы, показывая этим на множество ангелов, мучеников и всех святых. Потом говорит о страшных чудесах. Какие же это чудеса? И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. О какой скорби дней говорит он? О скорби дней Антихриста и лжепророков. Подлинно великая тогда будет скорбь, когда столь много будет обольстителей. Впрочем, она недолго продолжится. Если иудейская война ради избранных была сокращена, то тем более сократится это искушение ради них же. Поэтому-то Христос и не сказал «после скорби», но тотчас после скорби дней тех солнце померкнет, потому что все это случится почти одновременно. Лжепророки и лжехристы, явившись, произведут возмущение, и тотчас придет сам Христос. Немалое смятение будет тогда обладать вселенную. Как же придет он? Так, что преобразится уже эта тварь, солнце померкнет, будучи неуничтожаемо, но побеждаемо светом пришествия, и звезды спадут, потому что какая в них будет уже нужда, когда не будет ночи. Силы небесные поколеблются, и очень справедливо, видя столь великую перемену. Если они столь ужаснулись и удивились, когда сотворены были звезды, говорит Господь, то восхвалили меня голосом великим все ангелы. Иов 38.7. То как им не ужаснуться и не поколебаться гораздо более, когда увидят, что все преобразуется, сослужители их подвергаются наказанию, вся вселенная предстоит страшному судилищу, и все, от Адама до пришествия Христова существовавшие, должны дать отчет во всех своих действиях. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, то есть крест, который светлее солнца, так как солнце помрачается и скрывается, а крест является. Он не явился бы, если бы не был гораздо светлее солнечных лучей. Но для чего является это знамение? Для того, чтобы совершенно посрамить бесстыдство иудеев. Христос придет на этот суд, имея величайшее оправдание – крест, показывая не только раны, но и постыдную смерть. Тогда восплачутся все племена земные. Не будет нужды в обличении после того, как они увидят крест, и они восплачут, так как не получили никакой пользы от смерти его, и распяли того, которому должны были поклоняться. Видишь ли, сколь страшным представил Христос свое пришествие, как ободрил сердца учеников. Для того он сперва и представляет печальные знамения, а потом радостные, чтобы таким образом утешить и успокоить их. Снова напоминаем о страдании и воскресении, он представляет крест в блистательнейшем образе, чтобы они не стыдились и не скорбели, так как он придет, полагая его вместо знамения. В другом же месте Писания говорится «возряд на того, которого пронзили» Захария 12.10. Поэтому-то восплачутся племена, увидевши того самого, которого они пронзили. Напомнив о кресте, Христос присовокупил. Тогда восплачутся все племена земные, увидев Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Услышав о кресте, ты опять не представляешь чего-либо печального. Христос придет силою и славою многою. Крест же приносит для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, подобно тому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать самый камень или окровавленные одежды. Придет на облаке, подобно тому, как и вознесся. И, видя это, восплачутся племена. Впрочем, бедствие их не ограничится одним плачем. Но плач этот будет для того, чтобы они сами над собой произнесли приговор и осудили самих себя. В то же время пошлет ангелов своих с трубою громогласной, соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их. Когда ты услышишь это, представь себе мучение тех, которые останутся. Они понесут не только то наказание, но и это. И как выше говорил Христос, что воскликнут «Благословен грядущего имя Господне», так и здесь говорит, что «восплачется». Раньше Христос сказал им о жестоких бранях, но чтобы они знали, что за бедствиями настоящей жизни ожидает их мучение, и в будущее, то представляет их и плачущими, и отлучаемыми от избранных, и предаваемыми гиене. И этим опять ободряет учеников своих и показывает, от каких зол они освободятся, и какими будут наслаждаться благами. 768. Но для чего Христос через ангелов будет призывать избранных, если Он придет как так явно? Для того, чтобы и этим почтить их. Павел говорит, что они будут восхищены на облаках. Рассуждая о воскресении, он сказал и это. Ибо сам Господь, говорит, при возвещении, при гласе архангела сойдет с неба. Итак, ангелы соберут воскресших, а облака восхитят собранных. И все это произойдет в кратчайшее время, во мгновение. Господь будет призывать их, не пребывая на высоте, но сам придет с трубным гласом. Для чего же будут трубы и гласы? Для возбуждения, для радости, для представления ужасных событий, для мучений тех, которые оставляются. Горе нам от этого страшного дня! Надлежало бы нам радоваться, когда мы слышим это, но мы скорбим, сетуем и печалимся. Или я один испытываю такое чувство, а вы радуетесь, слыша это. На меня находит некоторый ужас, когда говорят об этом. Я горько плачу и воздыхаю из глубины сердца. Впрочем, не это смущает меня, но то, что вслед за тем сказано о девах, о скрывшем в земле полученный талант, о лукавом рабе. Поэтому-то я плачу, представляя, какой мы лишимся славы, какой надежды благ, и притом совершенно и навсегда. Если хотя мало, не позаботимся. Если бы и велик был труд, и тяжек закон, то и в таком случае надлежало бы все исполнять. Хотя многие из нерадивых и думали иметь некоторые извинения, например, правда бесполезное, впрочем, думали иметь, указано чрезмерную тяжесть заповеди на великий труд, на бесконечное время и невыносимое бремя. Но теперь ничего подобного мы не будем представлять в оправдание. Не можем уже. Это особенно будет терзать нас в то время не менее гиенны, когда мы за краткое мгновение, за пренебрежение ничтожного усилия потеряем небо и неизреченные блага. Поистине, время кратко и труд мал, а между тем мы расслаблены и унылы. На земле подвязаешься, а на небесах венец. От людей принимаешь мучения, а от Бога получаешь честь. 2 дня бежишь, а на бесконечные века награда. В тленном теле борьба, а в нетленном честь. А сверх этого должно еще представлять и то, что хотя бы мы и не решились потерпеть для Христа некоторые скорби, все же совершенно необходимо будет потерпеть их, только иным образом. Если ты и не умрешь за Христа, то не будешь же бессмертен. Если и не отвергнешь для Христа богатство, то не возьмешь его с собой по смерти. Он требует от тебя того, что и без требования ты отдашь, потому что ты смертен. Он желает, чтобы ты добровольно сделал то, что должен будешь сделать и по необходимости. Требует только одного того, чтобы для него делано было то, что случается, и приходит и по естественной необходимости. Видишь ли, как легок подвиг. То, что совершенно необходимо тебе претерпеть, говорит он, претерпи для меня. Присовокупи только это, я доволен твоим послушанием. Золото, которое ты намерен давать взаймы другому, отдай мне с большей и выгодной безопасностью. Телом, которым ты хочешь воевать за другого, воюй за меня. Твои труды я вознагражу с великим избытком. В других случаях ты предпочитаешь того, кто платит более. И в давании взаймы, и в торговле, и в военной службе. А Христа, который один воздает более всех и бесконечно более, не принимаешь. Что это за брань столь великая? Что за вражда столь сильная? Откуда же, наконец, получишь ты прощение и защиту, когда не хочешь предпочесть Бога людям за то, за что одних людей предпочитаешь другим? Для чего предаешь сокровища земле? «Отдай в мои руки», — говорит он. «Уже ли не думаешь, что Господь земли, вернее земли? Земля возвращает только веренное ей, а часто не возвращает и того. Господь же дает тебе и награду за сохранение, потому что весьма любит нас. Поэтому, если ты хочешь отдать взаймы, он готов принять. Если хочешь сеять, он принимает это на себя. Если хочешь строить, он влечет тебя к себе, говоря: «Строй на моем основании». Для чего ты прибегаешь к бедным, просящим милостыни, людям? Прибегай к Богу, который за малое воздает тебе великое. Но мы об этом и слышать не хотим, а спешим туда, где брани, войны, борьба всякого рода, распри, клеветы. 769. Итак, не по праву ли Господь отвращается и наказывает нас, когда Он во всем предоставляет нам себя, а мы противимся Ему? Для всякого это совершенно очевидно. Хочешь ли ты, говорит Он, украшайся, украшайся моею красотою, или вооружите моим оружием, или облечься в мою одежду, или питайся, вот тебе моя трапеза, или идти, или моим путем, или наследовать, получи мое наследие, или войти в отечество, войди в город, которого я художник и строитель, или построить дом, построй его в селениях моих. Я не требую от тебя награды за то, что даю, но еще должен наградить тебя за то самое, что ты пожелаешь воспользоваться всеми моими благами. Что может сравняться с этой щедростью? Я отец, я брат, я жених, я дом, я питание, я одежда, я корень, я основание, я все, чего бы ты ни захотел, ни в чем ты не будешь иметь нужды. Я и служить буду, потому что я пришел для того, чтобы служить, а не для того, чтобы мне служили. Я и друг, и член, и глава, и брат, и сестра, и мать. И все. Только ты будь мне другом. Для тебя я беден, для тебя я нищий. Для тебя я на кресте, для тебя во гробе. За тебя ходатайствую перед Отцом на небесах. Для тебя я явился на земле посланником от Отца. Ты мне все. И брат, и сонаследник, и друг, и член. Чего еще желаешь? Для чего отвращаешься от того, который любит тебя? Для чего работаешь миру? Для чего вливаешь в сосуд разбитый? А этому и подобны труды для настоящей жизни. Для чего сечешь огонь? Для чего бьешь воздух? Для чего бежишь напрасно? Не каждое ли искусство имеет цель? Это всякому известно. Покажи мне и ты цель житейского попечения. Но ты не можешь показать. Суета, сует, все суета. Пойдем к гробам, покажи мне отца, покажи мне жену. Где тот, который облекался в золотые одежды, кто сидел на колеснице, кто имел войско, царский пояс, провозвестников, который одних предавал смерти, а других ввергал в темницу, который по своей воле умерщвлял и освобождал? Я ничего не вижу, кроме костей, червей и паутины. Все это земля, все это вымысел, все это сон и тень. Пустой рассказ и образ, или лучше сказать, менее, нежели образ. Образ мы видим, по крайней мере, на картине. Здесь же не видим и картины. О, если бы этим оканчивались бедствия! Но теперь честь, удовольствие, знаменитость. Одна тень, одни слова. А то, что от них происходит, уже не тень и слова, но пребывает и перейдет с нами туда. И всем будет известно хищение, любостяжание, блудодеяние, прелюбодеяние и бесчисленные подобного рода преступления. Состоят ли они в словах или делах? Написаны не на картине и не на прахе, но на небесах. Итак, какими очами будем мы взирать на Христа? Если человек не может смотреть на Отца, когда сознает себя виновным перед Ним, то как мы будем взирать тогда на того, кто бесконечно более кроток, чем Отец? Как снесем Его присутствие? Предстанем пред судилище Христово, и всем будет строгое испытание. Если же кто не верит будущему суду, тот пусть посмотрит на то, что здесь происходит, на тех, которые находятся в темницах, в рудниках, в нечистых местах, на беснующихся, на сумасшедших, на пораженных неизлечимыми болезнями, на борющихся со всегдашней нищетою, на терпящих голод, на удрученных сильными скорбями, на пленных, Они не терпели бы этого теперь, если бы и всех других, подобно им согрешивших, не ожидало наказания и мучения. Если же другие нисколько здесь не пострадали, то это самое должно служить тебе признаком, что непременно ожидает их нечто по отшествии из настоящей жизни. Один и тот же Бог всех не стал бы одних наказывать, а других, совершивших такие же или еще большее преступление, оставлять без наказания, если бы он не намерен был подвергнуть их некоторому наказанию в будущей жизни. Итак, ввиду этих размышлений и доказательств, и сами смирим себя, и отвергающие суд пусть уверуют и исправятся, чтобы мы, проведши здешнюю жизнь достойно Царствия Небесного, получили вечное благо, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 77. 771, Матфея 24:32. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Так, как Христос сказал, тотчас после скорби дней тех, ученики же его спросили, когда это будет, и желали точно знать самый день. То он представил им в пример смоковницу, показывая, что немного осталось времени, и что скоро будет его пришествие. И это подтвердил он не одной только притчей, но и следующей затем словами. «Видите, что это близко при дверях». Вместе с этим Христос пророчествует и о духовном лете, и о той тишине, которая в тот день настанет для праведных, после обуревающей их теперь зимы. Грешникам же, напротив, предсказывает зиму по прошествии лета, что подтвердил впоследствии, сказав, что день тот застанет их посреди роскоши и удовольствия. Впрочем, он привел в пример смоковницу не только для обозначения времени, мог бы обозначить его и другим образом, но и для подтверждения того, что его предсказание непременно исполнится. Подобно тому, как необходимо быть первому, так точно и последнему. Да и вообще Христос, равно как и подражающий ему блаженный апостол Павел, когда говорит о том, что непременно должно случиться, всегда приводит в пример необходимые естественные явления. Вот почему и беседуя о воскресении мертвых, он говорит, если зерно пшеничное, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. И блаженный апостол Павел, подражая Христу, употребляет тот же пример. Рассуждая с коринфянами о воскресении, безумный, говорит он, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Затем, чтобы ученики вскоре опять не приступили с вопросом, когда это случится, Спаситель напоминает им о приближении этого дня, говоря, истинно говорю вам, не преед род сей, как все сие будет. Что же он разумеет под словом «все сие»? То, что случилось с Иерусалимом, войны, голод, мор, землетрясения, лжехристов, лжепророков, повсеместное распространение Евангелия, мятежи, раздоры и все, что, как мы сказали, должно случиться до его пришествия. Как же он сказал, род сей? Здесь он говорит не о поколении, тогда жившем, но о верных. Род обозначается не только по времени, но и образу религии и жизни. Как, например, когда говорится «сей род ищущих Господа», что Христос сказал прежде «подобает всему тому быть» и еще «проповеданное Евангелие сие», тоже выражает и здесь, говоря, что все это непременно сбудется, и род верных прибудет, и не прервется ни от одного из вышеозначенных бедствий. Разрушится Иерусалим, и погибнет большая часть иудеев. Но рода этого ничто не преодолеет, ни голод, ни мор, ни землетрясения, ни ужасы браней, ни лжехристы, ни лжепророки, ни обольстители, ни предатели, ни соблазнители, ни лжебратья, ни другие подобные искушения. Затем, для большего их удостоверения, он говорит, «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут». То есть скорее разрушатся небо и земля, столь твердые и неподвижные, нежели прейдет какое-либо из слов моих. Кто сомневается в этом, пусть исследует все сказанное. И тогда, найдя все истинным, а найдет непременно, на основании того, что было, поверит и тому, что имеет быть, пусть во все вникнет с отчаянием и увидит, что последующие события совершенно оправдали истину пророчества. А стихии же Христос упомянул для того, чтобы показать, как то, что Церковь превосходнее неба и земли, так и то, что Он есть Творец всего существующего. А так как Он сказал о кончине мира, чему многие не верят, и то и упомянул о небе и земле, показывая тем неизреченное свое могущество и со всей силой объявляя себя владыкой вселенной. И таким образом, тем, которые сомневаются в словах Его, представляет их совершенно достоверными. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Словами «не ангелы» Христос удерживает учеников своих, чтобы они не старались узнать того, чего не знают и сами ангелы. Словами же «не сын» возбраняет им не только знать, но и спрашивать об этом. А что слова эти сказаны им с этим именно намерением, узная из того, как он по воскресении с большей силой воспретил им любопытство, когда заметил, что они излишне предаются ему. Теперь указал на многие и бесчисленные признаки, а тогда сказал просто: «Не ваше дело знать времена и сроки». Потом, чтобы ученики не сказали: «Мы недоумеваем, нас презирают, но мы недостойны этого», он говорит, что Отец положил в своей власти. Он очень заботится о том, чтобы учеников уважали, и чтобы не было скрыто от них ничего. Но в этом случае предоставляет самому Отцу знать времена и сроки, дабы внушить страх к делу и воспрепятствовать им даже спрашивать о нем. Если бы это было не так, если бы в самом деле Сын Божий не знал этого, то когда же бы Он узнал? Вместе с нами? Но кто станет утверждать это? Он знал Отца совершенно, так же, как и Отец Сына, а не знал об этом дне. Кроме того, Дух испытывает и глубины Божии. А Сын будто бы не знал и времени суда. Он знал, каким образом должно судить, знал тайны каждого, и мог не знать того, что гораздо менее важно. Если все им было, и без него ничто не начало быть, что начало быть, то как может быть, чтобы он не знал этого дня? Тот, кто сотворил веки, сотворил без сомнения и времена. Если же сотворил и времена, то сотворил и день. Как же ему не знать того дня, который он сотворил? 773. Вы говорите, что знаете даже сущность Божию. Сын ли Божий не знает последнего дня? Сын, который беспрестанно пребывает в недрах Отца. Несмотря на то, что познание сущности гораздо важнее, нежели познание дней, бесконечно важнее. Каким же образом вы, присвояя себе большее, не уступаете меньшего? Сыну, в котором сокровище премудрости и ведения Божие. Но как ни вы не знаете того, в чем заключается сущность Божия, хотя весьма часто безумно утверждаете это, так и Сын не остается в неведении относительно этого дня, а напротив, совершенно знает его. Вот почему он сказал обо всем, означив времена, лета и приветствуя учеников своих к самым дверям, именно и сказал «близко, при дверях», умолчал о дне. «Если о дне и часе ты спрашиваешь, не услышишь от меня ничего», — говорит он. «Если же вообще о времени и предварительных признаках, то, не скрывая ничего, скажу тебе все подробно. Что мне известен этот день, на это я представил много доказательств. Сказал о расстоянии времени, о всех будущих событиях и даже о том, сколько от настоящего времени осталось до того дня. Это объясняет тебе притча о смоковнице. И таким образом довел тебя до самого преддверия. Если же я не отворил тебе дверей, то и это для твоей же пользы. Для большего же удостоверения в том, что Христос умолчал о дне и кончины, не по незнанию, обрати еще внимание на то, что он к вышеуказанному знамению своего пришествия присоединяет и другое. Ибо как в одни перед потопом ели, пили и женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Христос сказал это в доказательство того, что Он придет вдруг и неожиданно, когда большинство будет наслаждаться удовольствиями. То же самое говорит Павел в следующих словах: когда будут говорить мир и безопасность, внезапно придет пагуба. И в объяснение этой нечаянности сказал, как мука постигает имеющую в чреве. Как же Христос говорил после скорби дней тех? Если тогда будут удовольствие, мир и безопасность, как сказал Павел, то как же Христос говорит после скорби дней тех? При радостях какая может быть скорбь? Здесь, разумеется, удовольствие и мир, которые могут быть только у людей бесчувственных. Поэтому-то апостол не сказал, когда будет мир, но когда скажут мир и безопасность. Изображая тем их бесчувственность, подобно той, какая была у людей, и в одни Ноя, когда они, несмотря на величайшее бедствие, проводили жизнь полной удовольствия, праведные же, напротив, проводили жизнь в скорби и печали. Отсюда видно, что с пришествием Антихриста между нечестивыми и отчаявшимися во спасении своем умножатся постыдные наслаждения. Тогда будет чревоугодие, объедение и пьянство. Таким образом, Христос приводит пример, совершенно подходящий к обстоятельствам дела. Как в то время, говорит он, когда приготовлялся ковчег, люди не верили, и даже тогда, когда был готов и предвещал им близкое несчастье, они спокойно смотрели на него и предавались удовольствием, как будто не предстояло им никакого бедствия, так и теперь. Явится Антихрист, за которым будет кончина, после кончины последует наказание и неизреченное мучение. А люди, опьяневшие от разврата, не почувствуют никакого страха и пред этими будущими бедствиями. Поэтому, как имеющие в чреве болезни, по слову апостола, так и их постигнут эти ужасные и неотвратимые бедствия. Почему же не упомянул Христос о бедствии, постигшем содомлян? Он хотел представить в пример происшествие всемирное, которому также не верили, когда оно было предсказано. А так как многие не верили будущему, то он удостоверяет их в этом прошедшими событиями. И этим потрясает сердца их. Вместе с тем он указывает и на то, что и в прежних случаях действовал он же. Далее Спаситель представляет новое знамение своего пришествия. Так что из соображения всех этих знамений становится очевидно, что он знал этот день. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, один берется, а другой оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Все это служит доказательством тому, что он знал этот день, но только ученикам запрещал спрашивать о нем. Поэтому же он напоминал им и о днях Ноевых, поэтому же сказал, что тогда будут двое на поле, показывая тем, что он придет совершенно неожиданно, когда они совсем не будут и думать об этом. И двое мелющих, это также служит признаком, что они нисколько не будут ожидать его. Притом, берутся и оставляются и слуги, и рабы, и те, которые будут упражняться в труде, и те, которые будут находиться в праздности. Словом, из всех сословий, подобно тому, как и в Ветхом Завете говорится, от сидящего на престоле до рабыни, которая у жерновов, исход 11.5. Хотя Христос и сказал, что трудно спастись богатым, но здесь уверяет, что они не все погибнут. Равные и бедные не все спасутся, но как из тех, так и из этих некоторые спасутся, а некоторые погибнут. Я даже думаю, здесь указывается и то, что пришествие будет в ночи, тоже подтверждает евангелист. Вот видишь, как точно Христос знает все обстоятельства. Потом, чтобы не обратились к Нему с вопросом ученики, опять присоединяет: «Бодрствуйте, вы не знаете, в который час придет Господь ваш». Не сказал «не знаю», но «не знаете», объяснивший им почти самый час, опять предупреждает их вопросы об этом, желая, чтобы они были постоянно бдительны. Поэтому он и говорит им: «Бодрствуйте», показывая тем причину, по которой не объявляет им о последнем дне. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте придет Сын Человеческий. Не говорит им о том часе, когда он придет, для того, чтобы они бодрствовали и всегда были готовы. Желая, чтобы они всегда были озабочены встретением его и всегда добродетельны, сказал им, что придет тогда, когда не ожидают его. Смысл слов его такой: если бы люди знали, когда они умрут, то без сомнения позаботились бы об этом часе. 776. Итак, для того, чтобы не заботились об одном только дне смерти, Христос не означает ни дня общей кончины, ни дня смерти каждого, желая, чтобы люди всегда ожидали этого дня, чтобы он был предметом непрестанной заботы. Поэтому и конец жизни каждого оставил в неизвестности. Потом открыто называет себя Господом, тогда как ранее никогда так ясно не говорил этого. Здесь, я думаю, содержится уже укоризны беспечных, не за то, что они о душе своей не проявляют той заботы, какую обнаруживают о своих деньгах люди, ожидающие вора. Эти последние, когда ожидают вора, бодрствуют и ничего не позволяют унести из своих кладовых. А вы, говорит он, хотя и знаете, что Господь придет, и придет непременно, однако ж нисколько не бодрствуйте, не готовите, чтобы смерть не постигла вас неожиданно. Оттого-то день этот и приходит на погибель беспечных. Как богато, если бы знал время, в которое окраден будет, и избежал бы того, так и вы предохранили бы себя, если бы готовы были. Далее, так как он упомянул о суде, то и обращает, наконец, речь свою к учителям, говорит о наказаниях и наградах, и сперва сказавшие об участи людей добродетельных, останавливается на участи грешников, чтобы заключением речи возбудить страх в слушателях. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Скажи мне, означают ли эти слова его неведение? Если ты, основываясь на его словах, и сын не знает, говоришь, что он не знает дня кончины мира, то что скажешь о словах? Кто же это? Уже ли скажешь, что он и этого не знает? Ни в каком случае. Да и ни один безумный не скажет этого. В первом случае можно хотя бы представить некоторую причину, здесь же и этого нет. Что значит вопрос его? Петр, любишь ли меня? Неужели он не знал этого? Или когда говорит, где положили его? Подобный вопрос можно слышать и об отце, от отца, как... Так и он говорил, «Адам, где ты?» И вопль содомский и гоморский умножился ко мне. «Сойдем и посмотрим». И в другом месте, если бы услышали, то и познали бы. Иезекииля 2.5. И в Евангелии. «Может быть, сына моего устыдятся?» Все эти выражения показывают неведение. Но не по неведению Бог говорил это, а с тем намерением, чтобы удобнее достигнуть своей цели. Так с Адамом он говорил подобным образом, с тем намерением, чтобы побудить его искать прощения во грехе. С адамлянами, для того, чтобы научить нас никогда не произносить приговоры, не зная самого дела. У пророка сказано в предотвращении той безумной мысли, будто бы предсказание уже невольно влечет к неповиновению. В притче евангельской для того, чтобы показать, что они должны были то исполнить, почтить сына. Здесь же для того, чтобы чрезмерно не любопытствовали, а вместе и для указания особенной важности этого вопроса. Притом смотри, какое неведение выражается в этих словах. Если он не знает даже и того, кого поставляет, он называет раба блаженного. Блажен, говорит, раб тот. Но не говорит, кто это такой, а только, кто будет делать то, что повелел ему Господь. Следует заметить, что это сказано не об одном имении, но и о слове, и силе, и дарованиях, и о всех обязанностях на каждого возложенных. Эта притча может относиться и к гражданским начальникам. Каждый должен употреблять дары свои на общую пользу. Одарен ли ты премудростью, или вручена тебе власть? Богат ли ты, или имеешь что-либо другое? Ты не должен употреблять даров своих во вред собратьей своих, или для собственной погибели. От упомянутого в притче раба Спаситель требует двух качеств – благоразумия и верности. Потому что грех бывает от неразумия. Верным же называет он его за то, что из достояния господина своего ничего не утаил себе и ничего не расточил напрасно и без цели, а мудрым потому, что умел употребить веренное ему достояние надлежащим образом. И нам нужны также оба указанные качества – как для того, чтобы не присваивать себе того, что принадлежит Господу, так и для того, чтобы сделать надлежащее употребление из дарованного. Если одного качества нет в нас, то и другое несовершенно. Если раб и верен, и не крадет, но губит имение, расточая его на предметы бесполезные, то и это большая вина. Если же он умеет хорошо управлять имением, но вместе с тем крадет, то и это опять немаловажное преступление. Пусть заметят это и те из нас, которые имеют деньги, потому что слова Христова относятся не только к учителям, но и к богатым. И тем, и другим верено богатство, учащим более необходимое, а вам, богатым, менее необходимое. Если учители щедро расточают благо более важное, а вы не хотите оказывать щедрости даже и в маловажном, и не только щедрости, но и благодарности, потому что даете чужое, то какое будете иметь оправдание? Впрочем, прежде чем говорить о наказаниях, ожидающих неправедных, послушаем, как будет награжден тот, кто поступает надлежащим образом. Истинно говорю вам, над всем имением своим поставит его. Что может сравняться с подобной честью? Какое слово достаточно выразить то достоинство, то блаженство, когда Царь Небесный, которому принадлежит все, поставит человека над всем своим имением, потому и называет его мудрым, что умеет не расточать великого ради малого, но благоразумно поступая здесь, получает небо. 778. Далее Христос, как Он всегда поступает, исправляет слушателей не только представлением награды, предназначенной добрым, но и наказание, угрожающего злым. Поэтому и добавляет: «Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Если кто-нибудь скажет: «Видишь ли, какая мысль пришла рабу по причине неизвестности дня?» Он именно и сказал, что «не скоро придет раб мой, господин мой», то в ответ на это мы скажем, что мысль эта пришла ему не потому, что день не был известен, но потому, что он был худой раб. Почему в самом деле такая же мысль не пришла на ум рабу, мудрому и верному? Несчастный, хотя и медлит господин, но почему ты все же ожидаешь его пришествия? Зачем же поэтому не заботишься? Итак, отсюда мы узнаем, что Господь и не медлит. Такая мысль принадлежит не Господу, но рабу лукавому, а потому он и осуждается, что Господь не медлит, послушая Павла, который говорит: «Господь близко, ни о чем не заботьтесь, и грядущий придет и не умедлит». Но внимай дальнейшим словам и примечай, как часто Христос напоминает о неизвестности дня, показывая тем, насколько эта неизвестность полезна для рабов и способствует их пробуждению от сна. Что ж, если некоторые не извлекли из этого никакой пользы для себя, и другие спасительнейшие средства иным не принесли пользы? Господь не оставляет, однако, своего дела. Что же далее говорит он? «Придут дни, день, в день придет, который не ожидает, и постигнет его участь самое жалкое». Видишь, как часто он повторяет это, показывая, как спасительна неизвестность дня, и заставляя тем нас быть в непрестанной заботливости. Предмет его попечения составляет то, чтобы мы непрестанно бодрствовали. И так как мы ослабеваем всегда во время счастливой и покойной жизни, а от несчастья наиболее укрепляемся, то он непрестанно и внушает нам, что когда мы бываем покойны и беззаботны, тогда и являются бедствия. И как выше показал это через Ноя, так и здесь говорит: «Когда раб тот упивается, когда буйствует, тогда и наказание ему готовится ужасное». Но будем внимательны не только к наказанию ему определенному, но рассмотрим еще и то, не так же ли и мы поступаем, хотя и не замечаем того. И действительно, такому неверному рабу подобны имеющие деньги и не помогающие бедным. Ведь и ты только распорядитель своего имущества, точно так же, как и служитель церкви, распоряжающийся ее стяжанием. Как последний не имеет власти расточать сокровищ, даруемых вами, в пользу бедных, по своей воле и без разбора, потому что они даны на пропитание бедным, так и ты не можешь расточать своих сокровищ по своей воле, хотя ты получил родительское наследство. и таким образом все имущество составляет твою собственность, однако все оно принадлежит Богу. Если ты требуешь, чтобы имуществом, данным тобой, распоряжались соответственно твоему назначению, то уже ли думаешь, что Бог своей собственности не востребует от нас с большей строгостью, но оставит без внимания, когда она расточается без всякой пользы? Нет, не может этого быть, не может! Он для того и верил тебе богатство, чтобы ты давал другим пищу в надлежащее время. Что значит давать в надлежащее время? Давать бедным, алчущим. Как ты поручаешь распоряжаться имением подобного себе рабу, так и Богу угодно, чтобы ты употреблял это имение должным образом. Поэтому, хотя оно не может лишить тебя, но оставляет у тебя для того, чтобы ты имел случай обнаружить свою добродетель. Он поставил всех во взаимной нужде для того, чтобы любовь одного к другому тем сделать более пламенную. Но ты, получивши от Бога, не только не даешь, но еще бьешь тех, кому следует давать. А если уже и не давать преступление, то какое будет помилование тому, кто бьет? 780. Мне кажется, Христос говорит это насчет обидчиков и лихаимцев, объявляя их жестокое осуждение за то, что они бьют тех, которых должны питать. Думаю также, что он здесь намекает и на сластолюбцев, и сластолюбию также предстоит тяжкое наказание. «Есть и пить», — говорит, «с пьяницами», выражая тем пресыщение чрева. В самом деле, ты не для того получил имущество, чтобы роскошествовать, но чтобы творить милостыню. Это имение твое ли собственное? Оно принадлежит бедным. А тебе только верено, хотя бы это было наследство отцовское, хотя бы было приобретено честными трудами. Неужели Бог не мог его отнять у тебя? Но Он не делает этого, доставляя тебе возможность быть щедрым по отношению к бедным. И заметь, как Христос во всех притчах обличает тех, которые не употребили богатств своих на пропитание бедных. Так и девы не за то осуждаются, что они похищали чужое, но за то, что не уделяли от своего. И зарывший талант свой не был также лихаимцем, но только не удвоил его. И те, которые презрели алчущих, не за то наказываются, что они завладели чужим, но за то, что не расточили своего, подобно как упомянутый раб. Пусть же заметят это те из нас, которые угождают чреву и расточают на пиршество богатство, нисколько не принадлежащее им, но бедным. Не думай, чтобы то, что по человеколюбию Божию велено тебе раздавать, как бы свою собственность, было действительно твое. Тебе Бог дал взаимообразно для того, чтобы ты мог употреблять с пользою. Итак, не почитай своим, когда даешь ему то, что ему не принадлежит. Ты, когда кому-нибудь даешь взаимообразно денег, с тем, чтобы он воспользовался ими для приобретения какой-либо выгоды, никогда не скажешь, чтобы эти деньги были его. Так и Бог дал тебе богатство с тем, чтобы ты им купил небо. Не делай поэтому его бесконечного человеколюбия основанием к проявлению твоей неблагодарности. Размысли о том, как желательно иметь средство, которое бы после крещения разрешило грехи наши. Если бы Господь не сказал «сотвори милостыню», то сколько бы людей сказало: «О, если бы пожертвованием имения можно было избавиться от угрожающих нам бедствий». Когда же это сделалось возможным, то наоборот остаются в нерадении. Но ты говоришь: «Я даю». И что же даешь? Ты не дал и столько, сколько та жена, которая подала только 2 лепты. Не дал и половины того даже, и малейшей части в сравнении с нею. Ты больше расточаешь на бесполезные вещи, на пиршество, на пьянство, на крайнее распутство. То приглашаешь к себе друзей, то тебя приглашают, то сам проживаешь, то другим заставляешь проживать. И таким образом готовишь себе сугубое наказание. Во-первых, за то, что сам делаешь, во-вторых, за то, что других заставляешь делать. Вспомни же об этом рабе, осужденном за то же самое. Он ел и пил, сказано, с пьяницами. Не одних пьяниц постигнет наказание, но вместе с ними и соучастников их. И весьма справедливо, потому что они самих себя губят и о спасении ближних не родят. Бога же ничто столько не раздражает, как небрежение о спасении ближних. Поэтому-то, чтобы выразить гнев свой, Он приказал рассечь раба пополам. Вот почему и признаком учеников своих он поставил любовь, потому что тот, кто любит, необходимо печется о благосостоянии любимого лица. Итак, будем держаться этого пути. Он тот самый путь, который ведет нас на небо, соделает подражателями Христу и по возможности подобными Богу. Заметь же, как преимущественно перед другими нужны те добродетели, которые избрали себе жилище на этом пути. Если угодно, рассмотрим их и будем судить об них по суду Божию. Пусть будут два пути жизни добродетельные, и из них один путь делает добрым только того, кто шествует по нем, а другой вместе и ближнего. Посмотрим, какой из них совершеннее и лучше нас возводит на высшую ступень добродетели. Апостол Павел весьма часто осуждает того, кто печется только о собственном своем благе. Когда же я говорю «Павел», то разумею здесь самого Христа, а того, кто старается о благе ближнего, превозносит похвалами и почестями. Откуда это видно? Послушай, что он говорит одному и что другому. «Никто не ищи своего, но каждый пользы ближнего». Видишь ли, как он одно отвергает, а другое предписывает. И опять, каждый из нас да угождает ближнему во благое к назиданию. Далее следует неизреченная похвала, соединенная с увещанием. И Христос не себе угождал. Довольно уже было бы этих рассуждений к тому, чтобы показать, на которой стороне победа. Впрочем, чтобы это было с большей пользою, посмотрим, какие добрые дела относятся исключительно к нам и какие вместе распространяются и на ближних. Пост, распростерте на земле, хранение девства и целомудрия полезны для тех самых, которые подвязаются в этих добродетелях. А что от нас распространяется на ближних, это милостыни, наставления и любовь. Послушай же и в этом случае Павла, который говорит: «Если я раздам все имение мое, если предам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». 782. Видишь ли, как любовь сама по себе прославляется и увенчивается. Если угодно, предложим и третье сравнение. Положим, что иной постится, соблюдает чистоту, предается мученичеству и сожигается. А другой пусть для назидания ближнего отлагает мученичество. И не только отлагает, но и умирает без мученичества. Кто из них по переходе из настоящей жизни удостоится большей славы? Нам нет нужды здесь говорить много и распространять речь свою. Вопрос решает блаженный Павел, говоря: «Разрешите и быть со Христом, что несравненно лучше, но пребывать во плоти нужнее для вас». И таким образом назидание ближнего предпочитает отшествию ко Христу. Исполнять волю Христа – это-то и значит в особенности быть со Христом. Воля же его заключается не в ином чем, как в попечении о пользе ближнего. Хочешь ли, я представлю тебе и четвертое доказательство. «Петр, любишь ли меня, — говорит Христос, — паси овец моих». И, спросив его в третий раз, сказал, что это спасение и есть знак любви. И это сказано не к одним только священникам, но и каждому из нас, кому верено хотя малое стадо. «Не презирай его только за то, что оно мало, так как Отец мой, — говорит он, — благоволил о нем. Каждый из нас имеет овцу, который должен водить на добрую пажить. Муж, вставая с постели, о том только и должен стараться, чтобы и делами, и словами насаждать в своем доме и семействе большее благочестие. Равным образом жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы все семейство трудилось для Царства Небесного. В самом деле, если в делах житейских, прежде занятия делами домашними, мы стараемся исполнить общественные обязанности, чтобы за небрежное отношение к ним не подвергнуться заключению в узы, судебным истязаниям и всякого рода бесчестиям, то тем более в делах духовных должны стараться прежде всего исполнить дела царя всяческих, Бога, чтобы не быть отосланными туда, где скрежет зубов. Будем же искать тех добродетелей, которые для нас самих спасительны и для ближнего наиболее полезны. Таковы милостыня и молитва. Впрочем, молитва сама заимствует свою силу и воскрыляется от милостыни. молитвы твои, сказанные милостыни, взошли на память пред Богом. И не только молитва, но и пост также от милостыни заимствует свою твердость. Если ты постишься без милостыни, то пост твой не есть пост. И такой человек хуже обжора и пьяницы, и притом настолько, насколько жестокость хуже роскошества. Но что я говорю пост? Хотя бы ты был непорочен, хотя бы соблюдал девственность, но если не творишь милостыни, будешь вне брачного чертога. Что может равняться девственности, которая по своему превосходству и в Новом Завете не была поставлена необходимым законом? Но и она отвергается, если не соединена с милостынею. Если дева отвергается за то, что не творили милостыни с надлежащей щедростью, то кто может без нее получить прощение? Без сомнения, никто. И тот, кто не творит милостыни, непременно должен погибнуть. Если и в делах житейских никто для себя одного не живет, но всякие художники, воины, земледелец и купец посвящают себя занятиям для пользы и выгоды общественной, то тем более должно быть это исполняемо в делах духовных. В этом преимущественно и состоит жизнь. Напротив, кто живет только для самого себя, а всех прочих не родит, тот лишний, тот не человек, а изверг рода человеческого. Что же будет, скажешь, если я свое оставлю, а о чужом буду заботиться? Нет, не может быть, чтобы тот, кто заботится о делах других, в то же время не заботился о своих. Действительно, кто заботится о благосостоянии других, тот никогда не оскорбит, а всех станет болезновать, всем по силе своей помогать будет. Ни у кого ничего не станет отнимать, не будет лихоимствовать, никого не будет обманывать, не лжесвидетельствовать, воздержится от всякого порока, будет хранить всякую добродетель, молиться за врагов, благодетельствовать злоумышляющим против него, ни с кем не будет ссориться, никого не будет злословить, хотя бы сам слышал бесчисленные хулы, но скажет вместе с апостолом: кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Если же будешь искать только своего, то о чужом совершенно не будешь стараться. Убедившись таким образом в том, что невозможно спастись тому, кто не заботится о пользе общей, и взирая на раба, рассеченного пополам, и на того, который зарыл талант свой, изберем лучше этот путь служения ближним, что получите жизнь вечную, которой все мы досподобимся по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь. Беседа 78, 784, 25.1. Тогда Царство Небесное будет подобно 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Эти притчи сходны с прежней притчей о рабе неверном, расточившем имение господина своего. Их 4, и все они различным образом убеждают нас в одном – именно, чтобы мы старались подавать милостыню и помогать ближнему во всем, в чем только можем, так как иначе нельзя спастись. Но в тех притчах говорится вообще о всяком благодеянии, которое мы должны оказывать ближнему, а в притче о девах говорится в частности о денежном подаянии и говорится сильнее, нежели в притче предшествующие. Той притче осуждается на мучение раб, который бьет товарищей своих, пьет с пьяницами, расточает и губит имение господина своего, а этою и тот, кто не старается о пользе ближнего и не делает щедрого подаяния бедным от имущества своего. Девы имели масло, но немного, а потому и подвергается наказанию. Но почему Христос в этой притче представляет не просто какое-либо лицо, а дев? Он превознес девство, когда сказал, что есть скопцы, которые оскопили себя ради Царства Небесного, и кто может вместить, да вместит. Кроме того, ему известно было и высокое мнение многих о девстве. Оно и по природе своей великое дело, что видно из того, что как в Ветхом Завете оно не было хранимо даже святыми и великими мужами, так и в Новом не поставлено в необходимый закон. Христос не дал о нем заповеди, а предоставил его произволению слушающих. Поэтому Павел говорит: а о детстве же я не имею повеления Господня. Я хвалю того, кто хранит девство, но не принуждаю того, кто не хочет быть девственником, и совета не делаю законом. И вот так как девство – дело великое, и многие имели о нем высокое понятие, то чтобы кто-либо, храня его, не предался беспечности, хотя бы уже исполнивший все, и не стал не родить, а прочим, Христос приводит эту притчу, которая может убедить в том, что девство, хотя бы оно было соединено со всеми другими добродетелями, будучи чуждо дел милосердия, осуждается вместе с людьми прелюбодейными, и бесчеловечный, немилосердный поставляется наравне с ними. И весьма справедливо. Теми обладает плотская страсть, неразумными же девами сребролюбие. Плотская же страсть и сребролюбие неравными же собой в силе. Первая сильнее и мучительнее, потому чем слабее противник, тем менее заслуживает прощения побежденные девы. Потому-то и Христос и называет их юродивыми, что они, совершивши больший подвиг, за несовершение меньшего лишились всего. Светильниками называет он здесь самый дар девства, чистоту святости, а елеем человеколюбие, милосердие и помощь бедным. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Он показывает, что будет немалый промежуток времени, отстраняя тем от учеников мысль о скором пришествии его царствия. Они надеялись на такое пришествие, поэтому он беспрестанно подавляет в них эту надежду. Притом он дает понять и то, что смерть есть сон. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Это говорит он или сообразуясь с притчей, или показывая, что воскресение случится ночью. А вопль упоминает и Павел, говоря: «При гласе архангелов и при звуке трубном, ибо сойдет с неба». Что же означает трубы? И что значит вопль? «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего елея, потому что светильники наши гаснут». Спаситель опять называет их юродивыми, чтобы показать, что нет ничего глупее тех, которые собирают здесь деньги и отходят без всего туда, где особенно нужно человеколюбие и много елея. Юродивы они не только по этой причине, но и потому, что надеялись достать елея у мудрых дев. Искали его не во время, хотя эти девы и были в высшей степени человеколюбивы, чем они особенно и прославились. Да и просят юродивы у них не всего: «Дайте нам, — говорят, — елея вашего», и указывают на крайнюю необходимость, говоря: «Светильники наши гаснут». Но несмотря и на все это, получили отказ, и не человеколюбие тех, у которых они просили, не удобоисполнимость просьбы, ни необходимость и нужда просимого не помогли им получить просимое. Чему это научает нас? Тому, что если изменят нам собственные наши дела, то никто не будет в состоянии помочь нам. И не потому, что не хочет, но потому, что не может. И девы ссылается на невозможность. Это объяснил и блаженный Авраам, когда сказал: «Между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. Идите же, говорит, продающим и купите себе». Кто эти продающие? Бедные. Где же они? Они здесь и теперь, только надлежит находить их, а не в то время. 786. Видишь ли, какую пользу приносят нам бедные? Ежели ты устранишь их, то лишишься великой надежды на спасение. Итак, здесь надлежит запастись елеем, чтобы там, когда потребует время, воспользоваться им. Настоящее, а не будущее время есть время заготовления. Поэтому не трать напрасно своего имущества на роскошь и для пустой славы, потому что там много для тебя нужно будет елея. Услышав ответ мудрых дев, юродивы пошли купить елея, но ничего не приобрели. Это Христос говорит или для хода и связи притчи, или показывая тем, что хотя бы мы сделались и человеколюбивейшими по смерти, мы не извлечем из того никакой пользы и не избежим наказания. так и девам не принесло пользы их усердие, потому что они не здесь, но там уже ходили к продающим. Равно как и богачу не принесло пользы, когда он сделался так человеколюбив, что стал заботиться даже о сродниках своих. Тот, кто проходил мимо лежащего при вратах, спешит исхитить от опасности и из гиены тех, которых он уже не видит, и просит послать к ним кого-либо известить их о том. И все же он не получил никакой пользы, подобно тому, как и девы. После того, как они, получив такой ответ, ушли, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Для юродивых двери были затворены. После многих усилий, после великих трудов, после этой жестокой брани и побед над сильными влечениями природы, они пристыжены, потупив взор, отошли с угасшими светильниками. Нет ничего мрачнее девства, которое лишено милосердия. Почему немилосердных многие обыкновенно и называют помраченными? Итак, где же польза девства, когда те девы не видали жениха, и после того, как стучались в двери, ничего не добились, но услышали этот страшный голос: «Отойдите, не знаю вас». Когда сам Христос сказал это, то не остается ожидать ничего другого, кроме гиенны и несносного мучения, даже более того, эти слова страшнее и самой гиенны. Они сказаны также и делающим беззаконие. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Видишь, как часто Христос прибавляет эти слова, показывая, что неведение смертного часа полезно для нас. Где же теперь те, которые ведут жизнь беспечную, и на обвинения наши говорят, что при кончине все оставят бедным? Пусть услышат они эти слова и справятся, и в самом деле. Многие, будучи похищены внезапной смертью, не могли сделать этого в то время и не успели объявить о своей воле родственникам. Итак, эта притча говорит о денежной милостыне. А следующее за ней говорит против тех, которые не хотят помогать ближним ни деньгами, ни словом, ни покровительством, ни другим чем, но все скрывают. Но почему в этой притче представлено лицо царя, а в той жениха? Чтобы научить нас тому, как близок Христос к тем девам, которые раздают бедным свое имение. В этом именно и состоит девство. Потому и Павел так определяет эту добродетель. Ибо незамужнее заботиться о Господнем, как угодить Господу. Это я советую, говорит он. Если же у евангелиста Луки в притче о талантах говорится другое, то я скажу на это, что об одном говорит одна притча, о другом другая. В притче у Луки от одинаковой суммы проистекли различные выгоды, потому что от одной мины иной приобрел 5, иной 10, каждый потому различную получил и награду. Здесь же напротив. И потому награда одинакова. Кто получил 2 таланта, тот и приобрел 2. Равно и тот, кто получил 5, 5 и приобрел. А там, так как от одинаковой суммы один приобрел более, другой менее, то по всей справедливости они не удостаиваются одинаковой награды. Но заметь, что везде не вскоре требуется отчет. Так отдавший виноградник земледельцам, хозяин удалился, равно и здесь, раздав деньги, ушел. И все это для того, чтобы показать нам свое долготерпение. Мне же кажется еще, что Христос этим делает намек на воскресение. Но здесь не земледельцев только и виноградник имеет он в виду, а и всех вообще делателей. Потому что он рассуждает не с начальниками только, иудеями, но со всеми вообще. Возвращающие деньги чистосердечно признаются, что они приобрели и что взяли у господина. Один говорит: подошел, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты мне дал, вот другие 5 талантов я приобрел тебе». Этими словами он показывает полное блаженство. Но один из них не так говорит, а как же. Подошел, получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант свой, твой в земле, вот тебе твое». Что же сказал ему господин его? Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. То есть нужно тебе было с ними посоветоваться и уговориться. Но они не слушают меня. Это не твое дело. Какие слова могут быть снисходительнее? 788. Люди не так поступают. Но самого взаимодавца заставляют требовать. Царь же иначе. Он говорит, надлежало тебе отдать, а из требования предоставить мне. И я бы приобрел с прибылью, разумея лихву проповеди, явление дел. Тебе надлежало сделать более легкое, а мне оставить более трудное. Но так как раб этого не исполнил, то господин и говорит: «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Что же это показывает? Кто получил дар от слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубит самый дар. Напротив, кто родит о нем, получит еще больший, между тем, как тот теряет и то, что получил. Впрочем, празнолюбца, кроме этой потери, ожидает еще невыносимое мучение, и вместе с мучением приговор страшного осуждения, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ужасное наказание постигает его. Видишь ли, что не только хищник-любостяжатель и делающий зло подвергается ужаснейшему мучению, но и тот, кто не делает добра. Итак, будем внимать словам этим. Пока есть время, будем стараться о нашем спасении. Запасем елей для светильников, будем приобретать на талант. Если здесь будем ленивы и станем жить беспечно, то там никто не окажет нам сострадания, хотя бы мы пролили реки слез. Одетый в нечистое платье обвинил самого себя и, однако ж, не получил никакой пользы. Имевший 1 талант, возвратил веренное ему серебро и, однако ж, был осужден. Умоляли также и девы, приступали и стучались, и все тщетно и напрасно. Итак, зная это, употреби мы деньги и старания, и покровительство, и все на пользу ближнего. Под талантами здесь, разумеется, то, что находится во власти каждого. Или покровительство, или имение, или научение, или что-нибудь подобное. Поэтому никто не должен говорить: «Я имею 1 талант, и ничего не могу сделать». Можешь и с одним заслужить одобрение. Ты не беднее той вдовицы, не ниже и по званию Петра и Иоанна, которые были из простого народа, необразованные, и однако за то, что были усердны и делали все для общего блага, получили небесное наследие. Подлинно, ничто так не любезно Богу, как полезная для всех жизнь. Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, чтобы все это употребляли мы для собственного нашего спасения и для спасения ближнего. Слово нужно нам не для одних только песнопений и благодарения, но полезно и для научения и утешения. Если таким образом пользуемся им, то соревнуем Господу. Если же напротив, то дьяволу. Так и Петр, когда исповедовал Христа, назвал блаженным, как сказавший по внушению отца. Когда же он устрашился креста и отрекся, то был жестоко укорен, как поступивший по наставлению дьявольскому. Итак, если за слова, сказанные по неведению, такое осуждение, то какое заслужим прощение мы, когда во многом погрешаем произвольно? Будем же говорить так, чтобы само собой видно было, что мы говорим слова Христовы. Я не только тогда произношу слова Христовы, когда говорю «встань и ходи», и когда скажу «Тарифа, встань», но и преимущественно тогда, когда, будучи злословием, благословляю, и когда, будучи оскорблен, молюсь за оскорбившего. Прежде я сказал, что язык наш есть рука, касающаяся ног Божиих. Теперь же еще более скажу, язык наш подражает языку Христову, если прилагает надлежащее старание о том, чтобы произносить угодное ему. Какие же слова по его воле мы должны произносить? Слова, преисполненные милосердия и кротости, подобные тем, какие он произносил к своим оскорбителям. «В нем бес», — говорили, — «и еще». Если я сказал худо, то покажи, что худо. Если и ты так говоришь, если говоришь для исправления ближнего, то имеешь язык, подобный языку его. Это подтверждает и сам Бог. Если извлечешь из ничтожного полезное, то сделай, как мои уста. Итак, когда язык твой будет подобен языку Христову, и уста твои будут, как уста его, и когда ты сделаешься храмом Духа Святого, то какая честь может сравниться с этим? Не так бы блистали уста твои, если бы они были из золота и драгоценных камней, как они блистают, будучи украшены скромностью. В самом деле, что может быть приятнее уст, не знающих обиды, а ревнующих о благословении? Если же ты не можешь благословлять проклинающего, по крайней мере молчи. И поступай так до тех пор, пока при должном старании и постепенных успехах не достигнешь этого и не приобретешь уста, о которых мы сказали. 790. Не почитайте их слов дерзкими. Господь человека любив, и дар этот есть дар благости его. И вот что дерзко. Иметь уста, подобные дьявольским, и обладать языком, подобным языку злого духа, особенно тому, кто участвует в столь высоких таинствах и приобщается самой плоти Господней. Итак, размышляя об этом, подражай Господу по мере сил своих. Когда сделаешься таковым, то и сам дьявол не будет уже в состоянии противостать тебе, потому что он знает царственное знамя, знает оружие Христово, которым был поражен. Какое же это оружие? Смирение и кротость. И Христос, когда победил и сокрушил приступившего к нему на горе дьявола, то не давал о себе знать, что он Христос, но опутал его словами, как сетями, победил смирением, прогнал от себя кротостью. Так и ты поступай, когда увидишь человека, приступающего к тебе с злобой дьявола, так побеждай. Христос дал тебе власть уподобляться ему по мере сил твоих. Не страшись, слыша это, страшно не быть подобным ему. Итак, говори так, как и он, и тогда сделаешься подобным ему, насколько это возможно человеку. Вот почему тот, кто говорит таким образом, выше того, кто пророчествует, то исключительного дар, исключительный дар, а здесь и труд твой, и подвиг. Научи свою душу образовать тебе уста, подобные устам Христовым. Она может сделать это, если только захочет. Ей известно это искусство, если только она не беспечна. Но как, спросишь, образовать такие уста? Из каких красок, из какой материи? Никаких красок, ни материи для этого не нужно, а нужны только добродетель, скромность и смирение. Посмотрим теперь, как образуются уста дьявольские, чтобы никто не имел их. Как же они образуются? Проклятием, ругательствами, клеветою, клятвопреступлением. Когда человек говорит как дьявол, то приобретает и язык его. Итак, какое будем иметь извинение, или вернее сказать, какому не подвергнемся наказанию за то, что позволяем себе произносить дьявольские слова тем самым языком, которому достаиваемся вкушать плоть Господню? Не будем же позволять себе этого, но приложим все старание к тому, чтобы научить язык наш подражать своему Господу. И если мы научим его этому, то с большим дерзновением предстанем на суд Христов. Если же кто не умеет говорить таким образом, того судья не будет слушать. Так римский судья не поймет ответчика, который не умеет говорить по-римски. Так и Христос не поймет тебя и не будет внимать тебе, если ты не будешь говорить, как он. Будем же учиться говорить так, как привык слушать наш царь. Постараемся подражать его языку.